Шандос, уверенный в удачном бое, кричит своим: «Британские герои, за мной направо!» Он сказал, но тут все повернули влево и бегут. Так некогда в равнине плодородной, там, где Евфрат струится многоводный, когда решил людской надменный род воздвигнуть столб до божьих высот, Бог, этого соседства не желая, в 100 языков язык их превратил. Кому была нужна вода простая, тому сосед и звездку подносил. И весь народ, осмеян Богом сил, рассеялся, постройку оставляя. Как известно, Вавилонская башня была воздвигнута 120 лет спустя после Всемирного потопа. Иосиф Флавий полагает, что она была построена Немродом или Немвродом. Добросовестный отец Кальме дал разрез этой башни, воздвигнутой до 12 этажа, и украсил свой словарь гравюрами в таком же роде, согласно с памятниками. Книга ученого-еврея Иолиуса полагает Вавилонской башне 27 тысяч шагов высоты, что весьма правдоподобно. Некоторые путешественники видели остатки этой башни. Святой патриарх Александр Евтихий утверждает в своей летописи, что эту башню строили 72 человека. Это было, как известно, временем смешения языков. Пресловутый Бекан замечательно доказывает, что больше всего древнееврейских слов сохранилось во фламандском языке. Тотчас же осажденный Орлеан узнал про поражение англичан. Летит молва на легких крыльях птицы, повсюду славя доблести девицы. Вы знаете великолепный пыл французов, он всегда таким же был. Они идут на битву, как на праздник. Бастардов украшения Дюнуа за Марса приняла б его молва. За ним Сентрайл, Лягир, Ришмон-проказник и Ля Тремуль спешат из стен в луга и, будто бы преследуя врага, кричат: «Кому здесь жизнь недорога?» Но враг их поджидал. За воротами Тальбот, весьма благоразумный вождь, учтя их возрастающую мощь, расположился с 10 полками. Бастардов украшения Дюнуа. Бастард — незаконно рожденный ребенок. Для побочных детей владетельных особ, признанных ими, слово «бастард» служило своего рода титулом, указыванием на знатность происхождения. Дюнуа именовал себя в официальных документах «бастард Орлеанский», так как был побочным сыном Людовика, герцога Орлеанского. Он, руки к небу страстно вознося, Амуром и Георгием клялся, что скоро въедет в город осажденный. Жила мечта в нем, нет, пожалуй, две. Давно пылала страстью потаенной к нему супруга толстого Луве, и гордый воин, смелый и упрямый, мечтал владеть и городом, и дамой. Лишь выступили рыцари, и вот им на голову падает Тальбот. Они смешались, и борьба идет. Равнины Орлеанские, вы были свидетелями тягостных усилий. Кровь человечья веществом своим вас унавозила на 200 зим. Нет никогда ни Мальплаке, ни Зама, ни сам Фарсал, классическая яма, все знаменитые места боев не видели так много мертвецов. И друг о друга копья ударялись, и словно щепки пополам ломались. Копыта вздыбившихся лошадей давили обезумевших людей. Снопы огней, рождаясь под мечами, с полуденными спорили лучами. Отрубленные посреди травы катались руки, ноги и головы. В этой битве 28 700 человек легло не на месте, как говорит один историк, а в грязи и крови. Их сосчитал маркиз де Кревкер, адъютант маршала де Виллара, которому было поручено похоронить мертвых. Заметьте, что в битве при Заме между Публием Сципионом и Ганнибалом принимали участие французы, служившие, согласно Полибию, в карфагенском войске. Полибий, современник и друг Сципиона, говорит, что число с обеих сторон было равно. Кавалер де Фолар с этим не согласен. Он полагает, что Сципион наступал колоннами. Но, по-видимому, это невозможно, так как Полибий говорит, что все отряды рубились в рукопашную. Судить об этом мы предоставляем ученым. Нота бене, что при Ферсале у Помпея было 55 тысяч человек, а у Цезаря 22 тысячи. Резня была большая. 22 тысячи цезарьянцев после упорного боя победили 55 тысяч помпеянцев. Эта битва решила судьбу республики и подчинила власти любимца Никомеда Грецию, Малую Азию, Италию, Галлию, Испанию и так далее. Она имела куда более следствий, чем небольшое сражение Иоанны. Но все же это наша Иоанна, наша девственница. Будем благодарны нашему дорогому соотечественнику, сравнившему подвиги этой милой девушки с подвигами Цезаря, который не был девственен, как она. Разве почтенные отцы иезуиты не сравнивали святого Игнатия с Цезарем, а святого Франциска Ксаверия с Александром? Они походили на них столько же, сколько 24 старца Паскаля походят на 24 старца Апокалипсиса. Первого попавшегося короля постоянно сравнивают с Цезарем. Так простим же возвышенному певцу нашей героине сравнение ничтожной стычки с битвами при Заме и Фарсале. С высот небесных ангелы сражения, надменный Михаил и тот другой, что персов усмирил своей рукой, склонились вниз, полны благоволения, и наблюдали этот страшный бой. Архангел в руку взял весы закона, такими взвешивают в небесах, и вот уже лежат на тех весах судьба и Франции, и Альбиона. Герои наши, взвешенные тут, не вытянули надобного счета, их перевесила судьба Тальбота. Так порешил небесный тайный суд. Ришмон, усердно несший ратный труд, пронзен стрелой от задницы до ляжки. Старик Сентраэль был сильно ранен в пах, куда лагер не назову я, ах, но как мне жаль любовницы-бедняжки. А-ля Тремуль был загнан в ров с водой и вышел с переломленной рукой. Пришлось вернуться воинам увечным, и лечь в постель понадобилось им. То было карой, посланной предвечным, за дерзкую насмешку над святым. Очевидно, наш глубокомысленный автор потому называет персами воинов-ассирийцев Сеннахириба, что персы долгое время господствовали в Ассирии. Но достоверно, что ангел Господень один поразил 185 тысяч воинов Сеннахириба, имевшего дерзость наступать на Иерусалим. И когда Сеннахириб увидел все эти мертвые тела, он повернул обратно. Произошло это, как говорят, в 3293 году от сотворения мира. Однако некоторые ученые полагают, что сие весьма обыденное событие произошло в 3295 году. Мы же относим его к 3296 году, что и будет ниже доказано. Бог и казнит, и милует, как хочет. Никто, Кинель, не вступит в спор с тобой, и Дюнуа не поражен судьбой, которую Творец безумцам прочит, тогда как те, оставив страшный бой, в носилках были снесены домой, свой рог и девственницу проклиная. Мой Дюнуа, как молния летая, нигде не ранен, рубит англичан, сбивает их ряды, как ураган, дорогу пролагает и нежданно выходит к месту, где разит Иоанна. Так два потока, ужас пастухов, с вершины гор стремительно слетая, смешавшуюся яростью валов, сметают прочь богатство урожая. Еще грозней Иоанна с Дюнуа, соединенные для торжества. Упоены, они так быстро мчались, так дико с англичанами сражались, что скоро с войском остальным расстались. Спустилась ночь. Иоанна и герой, не видя никого перед собой, «За Францию!» — последний раз вскричали, и на опушке леса тихо стали. При лунном свете ищут путь назад, но только даром по лесу кружат. Они клянут обманчивую славу, измучены и страшно голодны. Не ужинав, ложиться спать в канаву — дурная привилегия войны. Так судно без руля в ночи беззвездной по воле ветра носится над бездной. Пред ними пробежав, какой-то пес надежду на спасение им принес. Он приближается, он громко лает, кивает мордой и хвостом виляет. То побежит вперед, то повернет, как будто их по-своему зовет. «Идите, господа, во след за мною, приятнейший я вам ночлег открою». Герои наши поняли тот час, что хочет он по выражению глаз. С надеждой упустились вновь в дорогу, о благе Карла помолившись Богу, и состязались в лесте между собой, хваля друг друга за недавний бой. Порою рыцарь сладострастным взглядом смотрел на девушку, скача с ней рядом, но ведал он, что от ее цветка зависит честь французского народа, что что Франция погибла на века, когда он будет сорван раньше года. Он усмирил желания свои. Он Францию предпочитал любви. Но все ж, когда, попав в ухаб дороги, святой осел неверно ставил ноги, воспламенен, но сдержан, Дюнуа одной рукой поддерживал подругу, а та в ответ по воле естества плечом склонялась на его кольчугу, и головы касалась голова. И вот пока герои наши мчались, нередко губы их соприкасались. Конечно, чтобы говорить вблизи об Англии с их родиной в связи. Окенигсмарк. В истории прочли мы, что шведский Карл, воитель нелюдимый, монархов победитель и любви, к двору не принял прелести твои. Боялся Карл плененным быть тобою. Он мудр был, отступив перед бедою. Но быть с Иоанною и помнить честь, за стол голодным сесть и все ж не есть. Такой победе мы венок уделим. Был рыцарь схож с Робертом Дарбриселем, святым, который некогда любил, чтоб с ним в постели две монашки спали, ласкал округлость двух мясистых талий, четыре груди и не согрешил. Аврора Кенигсмарк, любовница польского короля Августа I и мать знаменитого графа Саксонского. Роберт Дарбриссель, основатель прекрасного ордена Фонтевро, в 1100 году он обратил, как бы закинув невод, одною проповедью всех непотребных женщин города Руана. Он придумал себе новый род мученичества, а именно спать каждую ночь между двумя молодыми монахинями, чтобы провести дьявола, который, по-видимому, хорошо ему отплатил. Он не любил солического закона, ибо поставил женщину главным аббатом над монахами и монахинями своего ордена. На утренней заре предстал их взглядом дворец великолепный с пышным садом, сияя беломраморной стеной, дорической и длинной колоннадой, балконами из яшмы дорогой, из дивного фарфора балюстрадой. Герои наши смущены стоят. Им кажется, что это райский сад. Собака лает, и тотчас же трубы играют марш. И 40 гайдуков, все в золоте, на сапогах раструбы, выходят, принимая пришлицов. Двух молодых пажей, услыша зов, они за ними в помещение входят. Там в золотые бани их уводят, служанки, и омытые потом, едою подкрепившись и вином, они легли в расшитые постели и до ночи героями храпели. Но надо вам узнать, что господин такого замка и таких долин был сыном одного из тех высоких небесных гениев, что иногда свое величие духов звездооких средь смертных забывают без труда. Сошелся этот гений исполинский с монахиней одной бенедиктинской, и родился у них гермафродит. Великий некромант, волшебник лысый, сын гения и матери Алисы. Вот год 15-й ему стучит, и дух, покинув горнюю обитель, ему речет: «Дитя, я твой родитель, я волю прихожу узнать твою, проси, что хочешь, все тебе даю». Гермафродит, рожденный похотливым, он в этом мать с отцом не посрамил, сказал: «Я создан, чтобы быть счастливым. В себе я чую всех желаний пыл. Так сделай же, чтобы я их утолил. Мне надо, страсть моя тому причиной, и женщиной в любви быть, и мужчиной. Мужчиной быть, когда пылает день, и женщиной, когда ложится тень». Инкуб сказал: «Исполнено желание». И с той поры бесстыдное создание двойное получает ликование. Так собеседник божества Платон, о людях говоря, был убежден, что первыми из первозданной глины чудесные явились андрогины. Как существа двуполые, они питались наслаждением одни. По Платону человек был создан двуполым. Адам явился таковым набожный Буриньон и ее руководителю Аббади. Инкуб, по средневековому поверью, демон, посещающий некоторых женщин. Гермафродит был высшее создание, ведь к самому себе питать желание совсем не самый совершенный рок. Блаженней, кто внушить желание мог, вкусить вдвоем двойное трепетание. Ему его придворных хор поет, что он то Афродита, то Эрот. Ему повсюду ищут дев прекрасных, и юношей, и вдов, на все согласных. Но попросить гермафродит забыл о даре для него необходимом, без коего восторг неполным был. О даре, ну каком? Да быть любимым. И сделал бог, карая колдуна, его уродливее, чем сатана. Его глаза не ведали победы. Напрасно он устраивал беседы, балы, концерты, всюду лил духи и даже иногда писал стихи. Но днем, в руках красавицу сжимая и по ночам покорно отдавая возлюбленному женственный свой пыл, он чувствовал, что он обманут был. Он получал в ответ на все объятия презрение, обиды и проклятия. Ему являл воочию Божий суд, что власть и мощь блаженства не дают. «Как, — говорил он, — каждая служанка покоится в возлюбленных руках, у каждого солдата поселянка, у каждой послушницы есть монах. Лишь я, богач, владыка, гений, ах, лишь я лишен в круговороте этом блаженства, ведомого целым светом». Он четырьмя стихиями клялся карать и дев, и юношей коварных, которым полюбить его нельзя, чтоб стала окровавленная стезя сердец жестоких и неблагодарных. По-царски относился он к гостям, и бронзовая савская царица, Фалестра, македонская девица, любезные двум царственным сердцам, таких даров, какие ожидали, к нему въезжавших рыцарей и дам, от данников своих не получали. Но если гость в неведении своем отказывал ему в благоволенье или оказывал сопротивление, бывал посажен на кол он живьем. Царица Савская посетила Соломона и имела от него сына, который, вне всяких сомнений, стал родоначальником царей Эфиопии, что и доказано. Неизвестно, что сталось с потомством Александра и Фалестры. Спустился вечер. Господин был дамой. Четыре вестника подходят прямо к красавцу Дюнуа, сказать, что он от имени хозяйки приглашен на антресоли в час, когда Иоанна пойдет за стол под музыку органа. И Дюнуа весь надушен вошел в ту комнату, где ждал накрытый стол, такой же, как у череп Толемея, что вечным вожделением Пламенея великих римлян милыми звала, и возлежали у ее стола могучий Цезарь, пьяница Антоний, такой же полный явств и благовоний, как тот, за коим пил со мной монах, король-обжор в пяти монастырях, такой же, за каким в чертогах вечных, когда не лгали нам Орфей, Назон, Гомер, почтенный Гесиод, Платон, отец богов, пример мужей беспечных, вдали Юноны ужинал тайком с Европой или Семелою вдвоем. На дивный стол принесены корзины руками благородной Евфразины и талии Соглаи молодой. Так в небесах трех граций называют. Педанты наши их, увы, не знают. Там вместе с Гебою нектар золотой льет сын царя, поставившего Трою, который, вознесенный над землею, утехою был Зевсой потайною. Вот за таким столом гермафродит с бастардом поздно вечером сидит. С Европой или Семелою вдвоем. Европа, дочь финикийского царя, и Семела, дочь фиванского царя, возлюбленная Зевса. Греческая мифология. Евфразина, Талия, Аглая. Три грации, дочери Вакха и Венеры, олицетворяющие собой радость жизни. Античная мифология. Нектар золотой льет сын царя, поставившего Трою. Ганимед, виночерпий богов, был сыном первого троянского царя Троса. Греческая мифология. Блистает госпожа своим нарядом, на ней алмазы, удивление взглядом. В круг желтой шеи и косматых рук обвязаны рубины и жемчуг. Еще страшнее она была такою. Она бросается на грудь герою, и Дюнуа впервые побледнел. Но даже среди смелейших был он смел и попытался нежностью взаимной хозяйке отплатить гостеприимной. На безобразие ее смотря, он думал, совершу же подвиг я. Но не свершил. Чудеснейшая доблесть, ей недоступную имеет область. Гермафродит почувствовал печаль, но все же ему бастарда стало жаль, и был в душе польщен он, без сомнения, усилием, явственным для зорких глаз, им были почтены на этот раз отвага и похвальное стремление. «На завтра, — молвил, — можно отложить реванш, но примените все уменье, чтоб страсть преодолела уважение, и приготовьтесь мужественней быть». Прекрасная предшественница света уж на востоке в золото одета, а в этот самый миг меняет вид, мужчиной делаясь гермафродит. Тогда от нового желания пьяный отыскивает он постель Иоанны, отдергивает занавес и грудь рукой бесстыдной силясь ущипнуть, к ней поцелуем приникая страстно, на стыд небесный посягает властно. Чем он страстней, тем более урод. Иоанна гневом праведным вскипая могучую затрещину дает по гнусной образине негодяя. Так видел я не раз в моих полях на мураве зеленой кобылица, по масти настоящая тигрица, на мускулистых и тугих ногах, сбивает неожиданным леганьем осла, который был настолько глуп, что полный грубым и тупым желанием уже взобрался на любимый круп. Иоанна поспешила, вне сомнения. Просить хозяин вправе уважения. Стыд под защиту мудрецы берут, не потерплю я на него гонений. Но если принц, особенно же гений, становится пред вами на колени, тогда ему пощечин не дают. И сын Алисы, хоть урод и плут, досель таких не ведал приключений и никогда избитым не был тут. Вот он кричит, и мигом разный люд, пажи, прислуга, стражи, все бегут. Один из них клянется, что девица на Дюнуа не стала бы сердиться. О, клевета! Ужасный яд дворцов, доносы, ложь и взгляд косой и узкий, и над любовью властен тот же ков, которым преисполнен двор французский. Гермафродит наш вдвое оскорблен, и отомстить немедля хочет он. Он произнес, как только мог сердитей: «Друзья, обоих на кол посадите». Они ему внимают, и тотчас подготовляться пытка началась. Герои, драгоценные отчизне, должны погибнуть при начале жизни. Веревкой связан Дюнуа и гол, готовый сесть на заостренный кол. И сразу же, чтобы угодить тирану, к столбу подводят гордую Иоанну. За прелесть и пощечину ее ей зло и отомстит небытие. Удар кнута терзает плоть бедняжки. Она последней лишена рубашки и отдана мучителям своим. Прекрасный Дюнуа, покорный им, сбирается в последнюю дорогу и набожно творит молитву Богу. Но как найти в глазах его тревогу? Он палачей своих дивил порой. В его лице читалось: «Вот герой». Тогда ж героя взоры различили чудесную отмстительницу лилий, готовую сойти в могильный склеп. Непостоянство вспомнил он судеб, и, зная, что ее посадят на кол, такую благородную в борьбе, прекрасную такую, он заплакал, как никогда не плакал о себе. Не менее горда и человечна, Иоанна, страха чуждая, сердечно на рыцаря смотрела своего и сокрушалась только за него. Их юность, тел прекрасных белоснежность, в них против воли пробуждали нежность. Такой прекрасный, скромный, нежный пыл родился лишь у края их могил. В тот миг, как колокольчиком зазвякал, с досадой прежней ревность слив теперь, и подал знак, чтобы их сажали на кол, противный небесам двуполый зверь. Но в тот же миг громоподобный голос, на головах вздымая каждый волос, раздался: «Погодите их сажать! Постойте!» И решили подождать злодеи, обнаружив не без страха на ступенях огромного монаха. Веревкою был припоясан он, и в нем легко был узнан Грибурдон. Как гончая, несясь между кустами, почует вдруг привычными ноздрями знакомый запах сквозь лесную сень, где скрылся убегающий олень, и вот летит вперед на резвых лапах, не видя дичи, только чуя запах, в погоне перепрыгивает рвы, назад не поворотит головы. Так тот, кому патрон Франциск Ассизский, примчался на погонщике верхом, пройденным девственницею путем, упорно добиваясь цели низкой. «О, сын Алисы!» — так воскликнул он. «Во имя сатанинских всех имен, во имя духа вашего папаши, во имя вашей набожной мамаши спасите ту, по ком томлюсь, любя. Я за обоих отдаю себя. Когда на рыцаря и на Иоанну негодование охватило вас, на место непокорных сам я стану. Кто я такой, вы слышали не раз. Вот на придачу мул, весьма пристойный, примерный скот, меня носить достойный, он ваш. И я бы охотно присягнул, что скажете вы, по монаху мул. А Дюнуа я толковать не стану, что проку в нем? Подайте нам Иоанну. За девушку, которой пленены, не пожалеем мы любой цены. Иоанна слушала слова такие и содрогалась. Помыслы святые и девственность, и слава для нее дороже сделались, чем бытие. И благодать, святой подарок Божий, прекрасного бастарда, ей дороже. Она в слезах молила небеса, да пронесут они опасность мимо, и, закрывая грустные глаза, незрячая желала быть незримой. И Дюнуа был скорбью обуян. «Как?» — думал он. «Растриженный болван возьмет Иоанну, Францию погубит. Судьба волшебников бесчестных любит, тогда как я, послушный до сих пор, я потуплял горящей страстью взор». Услышав вежливое предложение, улыбкой отвечал гермафродит, готов его принять без возражения, уже доволен он и не сердит. «Вы с мулом, — он монаху говорит, — готовы оба будьте. Я прощаю французов, я их вам предоставляю». Владел монах Иакова жезлом и перстнем Соломона, и ключом. Он также обладал волшебной тростью, придуманной египетским жрецом, и помелом, принесшим с дикой злостью беззубую к царю Саулу гостью, когда в Эндоре, заклиная тьму, она призвала мертвеца к нему. Был Грибурдон не хуже по уму. Круг начертав, он взял немного глины, помазал ею нос своей скотины и произнес слова, источник сил, которым персов Зороастр учил. Услыша сатанинское наречие, «О чудеса! О власть нечеловечья!» На две ноги тотчас поднялся мул, передними уздечку отстегнул, густая шерсть сменилась волосами, и шапочка явилась над ушами. Не так ли некогда великий царь, за злобу сердца осужденный Богом, быком щипать траву по всем дорогам, стал человеком, наконец, как встарь? У шарлатанов имеется жезл Иакова, у магов книги Соломона, заглавленные «Кольцо» и «Ключ». Царские советники, маги при дворе фараона, совершившие те же чудеса, что и Моисей, звались Яннес и Мамбрес. Имя эндорской пифаниссы, вызвавшей тень Самуила, неизвестно, но всем известно, что такое тень, а также, что эта женщина обладала духом пифоновым или пифаническим. Зороастр, которого, собственно, следует называть Зердуст, был великим волшебником, как и Альберт Великий, Роджер Бекон и почтенный отец Грибурдон. Великий царь Небукаднецар Навуходоносор, сын Набула Паласара, халдейский царь, осадил Иерусалим, взял его и, наложив цепи на Иоахима, царя Иудеи, отослал его пленником в Вавилон, в год от сотворения мира 3429. Небукаднецару приснился сон, который он забыл. Маги, астрологи и мудрецы не могли его отгадать, поэтому Ариох, начальник телохранителей, получил приказание умертвить их. Юный Даниил угадывает сон и толкует его. В этом сне царь видел прекрасную статую и так далее. Некоторое время спустя Небукаднецар приказал воздвигнуть истуканы из чистого золота вышиной в 60 локтей и шириной в 6. Собрав весь свой народ, он принудил его поклоняться этому истукану при звуках рога, трубы, арфы, цивницы и гуслей. А когда Сидрах, Мисах и Авденаго, молодые иудеи и товарищи Даниила, отказались поклоняться, царь приказал бросить их в печь, натопленную на этот раз в 7 раз жарче обыкновенного. И они вышли оттуда целыми и невредимыми. Небукаднецару приснился еще один сон. Он видел дерево, большое и крепкое, вершина касалась небес, и в ветвях обитали птицы. Некий святой спустился и крикнул: «Срубите дерево и обрубите ветви», и так далее. Даниил истолковал и этот сон. Он предсказал царю, что тот будет отлучен от людей, что в продолжении 7 лет будет жить вместе со зверями, что будет есть траву, подобно быкам, пока волосы его не станут, как у орла, а ногти, как у птиц. Так и случилось. Тертуллиан и святой Августин говорят, что Навуходоносор вообразил себя быком вследствие болезни, называемой ликантропией. По происшествии 7 лет к этому государю вернулся разум, и он снова занял престол. Он прожил только год после своего исцеления, но использовал его так хорошо, что святой Августин, святой Иероним, святой Епифаний, Феодорит и прочие, упоминаемые Перерием, надеются на его спасение. Беззубую к царю Саулу гостью. Имеется в виду эпизод Библии. Царь Саул ночью отправился в Эндор, где старая волшебница вызвала по его требованию тень умершего пророка Самуила. Первая книга царств. Под синим куполом небесной сферы святой Денис, печален свыше меры, услышал девственницы слабый стон. К ней на подмогу устремился бы он, когда бы сам он не был затруднен. Денисовой поездкой оскорблен один весьма почтенный небожитель, святой Георгий, Англии святитель, открыто возмущался, что Денис без позволения спустился вниз, стараясь, как непрошенный воитель. И скоро, слово за слово, они, разгорячась, дошли до ругатни. В характере британского святого всегда есть след чего-то островного. Пускай душа в раю поселена, родная всюду скажется страна. Так выговор хранит провинциальный сановник, важный и официальный. Но мне пора, читатель, отдохнуть. Мне предстоит еще немалый путь. Когда-нибудь, но только не сегодня, я расскажу вам с помощью Господней, каким событием это привело, что стало с Девой, что произошло на небе, на земле и в преисподней. Не следует смешивать Георгия, покровителя Англии и Ордена Подвязки, со святым Георгием, монахом, убитым за возмущение народа против императора Зенона. Наш святой Георгий Каппадокиец, полковник на службе Диоклетиана, замученный, как говорят в Персии, в городе Диосполе. Но так как у персов не было такого города, то позднее стали считать, что он был замучен в Армении, в городе Митилене. В Армении нет Митилены, так же, как нет Диосполя в Персии. Но, во всяком случае, установлено, что Георгий был кавалерийским полковником, ибо его конь при нем и в раю. Конец песни 4. Песнь 5. Содержание. Монах Грибурдон, пытавшийся обесчестить Иоанну, по заслугам попадает в ад. Он рассказывает о своем приключении чертям. Друзья мои, пора, поверьте мне, остепениться и зажить вполне, как истые прямые христиане. Среди гуляк, рабов своих желаний, я в молодости проводил года. В трактирах вечно, в церкви никогда. Мы пьянствовали, ночевали с девкой и провожали пастыря с девкой. И что же? Смерть, которой не уйти, с косой острой стала на пути весельчаков. Курносая, седая и лихорадка, вестница хромая, рассыльная от ропы, стикса дочь, терзает их умы и день, и ночь. Сиделка или нотариус свободно им сообщают: «Вы умрете, да». Скажите же, где вам лежать угодно? И позднее раскаяние тогда слетает с уст. Печальная картина. Ждут помощи блаженного Мартина, святой Митуш, великих благостынь, поют псалмы, коверкуют латынь, святой водой их кропят, но тщетно. Лукавый притаился незаметно у ног постели, когти распустил. Летит душа, но он ее схватил и увлекает в подземелье ада, где грешных ждет достойная награда. Рассыльные Атропы, Стикса дочь. Атропа — одна из трех парок богинь судьбы, чье предназначение — обрывать нить жизни. Стикс — подземная река, по которой души умерших переправлялись в царство мертвых. Греческая мифология. Ждут помощи блаженного Мартина. Мартин — турский епископ, 4 век, причисленный церковью к лику святых. В житии святого Мартина рассказывается, что он воскресил одного прихожанина, умершего в его отсутствие. Читатель мой, Однажды сатана, которому принадлежит страна большая с населением немалым, блестящий пир давал своим вассалам. Народ в те дни без счета пребывал, и демоны гостей встречали славно. Какой-то папа, жирный кардинал, король, что правил севером недавно, 3 интенданта, 20 черных ряс, 14 каноников. Богатый улов, как видите, был в этот раз. И черной сволочи король рогатый в кругу своих придворных и друзей нектар бесовский пил. Весьма довольный. И песенки подтягивал застольный. Вдруг страшный шум раздался у дверей. «Эй, здравствуйте! Вы здесь? Вы к нам, почтенный?» «Ба, это Грибурдон наш неизменный, наш верный друг. Входите же сюда, святой отец!» «Внимание, господа! Прекрасный Грибурдон, апостол ада, ученый муж, таких-то нам и надо. Сын черта, несравненный по уму. Его целуют, руку жмут ему и быстро увлекают в подземелье, где слышно пир и шумное веселье». Сатана — слово халдейское, которое означает приблизительно то же, что Ариман у персов, Тифон у египтян, Плутон у греков, а у нас дьявол. Только у нас его изображают с рогами. Смотрите 7-й том об облике дьявола достопочтенного отца Тамбурини. Встал сатана и говорит: «Сынок, драчун, кого давно оставил Бог, так рано я тебя не ждал. Жалею, что голову свою ты не берег. Духовной академией моею ты сделал Францию в короткий срок. В тебе я видел лучшую подмогу, но спорить нечего с судьбой. Садись со мной рядом, пей и веселись». В священном ужасе целует ногу у господина своего монах, потом глядит с унынием в глазах на пламенем объятое пространство, где обитают в огненных стенах смерть, вечные мучения, окаянство, где восседает зла нечистый дух, где дремлет прах классического мира, ум, красота, любовь, наука, лира, все, что пленяет глаз и нежит слух. Неисчислимый сон сынов Господних на радость черту сотворенных старь. Ведь здесь, читатель, в муках преисподних горит тиран и рядом лучший царь. Здесь Антонин и Марк Аврелий, оба, Катон, бичевавший разврат, кратчайший Тит, всех угнетенных брат, Троян, прославленный еще до гроба, и Сципион, чья пламенная власть преодолела Карфаген и страсть. Мы видим в этом пекле Цицерона, Гомера и премудрого Платона, за истину принявший смерть Сократ, Солон и Аристид в смоле кипят. Что доблести их, что благодеяние, раз умерли они без покаяния. Драчун — дружеское обращение францисканцев в 15 веке. Ученые расходятся насчет этимологии этого слова. Очевидно, оно означает крепкого детину, здорового забияку. Здесь Антонин и Марк Аврелий. Антонин по прозванию Благочестивый, римский император, 138-161 годы. Марк Аврелий, римский император, 161-180 годы, считались гуманными правителями. Оба Катона, бичевавшие разврат. Катон старший, 2 век до нашей эры, на посту цензора боролся за чистоту римских нравов. Катон утический, внук предыдущего, считался образцом доблести и мужества. Потерпев поражение в борьбе с Цезарем, он покончил с собой. Кратчайший Тит. Тит, римский император, 79-81 годы. Римские историки восхваляли его справедливость и заботу о подданных. Троян прославленный. Троян, римский император, 98-117 годы. Многочисленные легенды изображали его добрым и праведным правителем. Сципион, чья власть преодолела Карфаген и страсть. Публий Корнелий Сципион, по прозванию Африканский, около 235-183 годов. Выдающийся римский полководец, завоевавший Карфаген. По преданию, прекрасная карфагенянка Софонисба была отравлена своим женихом, который хотел спасти ее этим от римского плена, после того, как Сципион не позволил ему на ней жениться. Солон и Аристид в смоле кипят. Солон, 7-6 века до нашей эры, афинский политический деятель, С его именем связано установление законов, предваривших победу афинской демократии над аристократией. Аристид, 6-5 века до нашей эры. Афинский полководец и политический деятель, по преданию образец доблести и патриотизма. Вольтер, помещая античных философов и наиболее уважаемых им политических деятелей в ад, пародирует христианскую традицию, согласно которой все эти люди, несмотря на свои достоинства, обречены гореть в аду. Но Грибурдон был крайне удивлен, когда в большом котле заметил он святых и королей, которых ранее себе примером чтили христиане. Одним из первых был король Хлодвиг. Я вижу, мой читатель не постиг, как может статься, что король великий, который в рай открыл дорогу нам, в аду кромешном оказался сам. Я признаюсь, бесспорно, случай дикий, но объясняю это без труда. Не может освященная вода очистить душу легким омовением, когда она погибла навсегда. Хлодвиг же был ходячим преступлением, всех кровожадней слыл он между людьми, не мог очистить и святой Реми, монарха Франции с душой вампира. Король Хлодвиг, который в рай открыл дорогу нам, Хлодвиг, 465-511 годы, основатель франкской монархии, по преданию был обращен в христианство святым Реми. По распоряжению Хлодвига был убит ряд его вассалов-родичей. Меж этих гордых властелинов мира, блуждавших в сумраке глухих долин, был также знаменитый Константин. «Как так?» — воскликнул францисканец Серый. «Ужель настолько промысел суров, что основатель церкви, всех богов языческих преодолевший верой, последовал за нами в эту тьму?» Но Константин ответствовал ему: «Да, я низвергнул идолов, без счета моей рукою капищ сожжено, я богу сил кадил куренье, но о вере истинной моя забота была лишь лестницей, по ней взошел я на блестящий кесарский престол и видел в каждом алтаре ступенья. Я чтил величие, мощь и наслаждение, и жертвы приносил им вновь и вновь. Одни интриги, золото и кровь мне дали власть, она была непрочной. Стремясь ее незыблемо вознесть, я приказал, чтобы был убит мой тесть. Жестокий, слабосильный и порочный, в кровавые утехи погружен, отравлен страстью, ревностью сожжен, я предал смерти и жену, и сына. Итак, не удивляйся, Грибурдон, что пред собой увидишь Константина». Константин отнял жизнь у своего тестя, своего зятя, племянника, жены и сына, и был самый честолюбивый, тщеславный и сластолюбивый из людей. Впрочем, хороший католик. Но умер он арианином, крещенный арианским епископом. Константин, римский император, 306-337 годы, принял христианство как государственную религию. Но тот девица каждый миг готов, встречая в сумраке ущелий диких, повсюду казуистов, докторов, прилатов, проповедников великих, монахов всяческих монастырей, духовников различных королей, наставников красавиц горделивых. В земном раю, увы, таких счастливых. Вдруг он заметил в рясе двух цветов монашка, от себя довольно близко, так одного из набожных скотов, с густой гривой, с ряжкою, как миска. И, улыбаясь: «Эй, кто ты таков?» — спросил наш францисканец у монашка. «Наверное, изрядный озорник?» Но тень ответила, вздыхая тяжко: «Увы, я преподобный Доминик». Францисканцы всегда были врагами доминиканцев. По-видимому, автор здесь только шутит. Впрочем, Гусман, изобретатель инквизиции, которого мы зовем Домиником, был действительно гонителем. Известно, что жители Лангедока, так называемые альбигойцы, хранили верность своему государю, и что с ними вели самую бесчеловечную войну, единственную из-за их учения. Что может быть ужаснее, чем истребление железом и огнем властителей всех его подданных под тем лишь предлогом, что они думают не так, как мы? Увы, я преподобный Доминик. Доминик Гусман, основатель монашеского ордена доминиканцев, 1215 год, в Тулузе для проповеди католической ортодоксии и преследования еретиков. Доминиканцы стояли во главе инквизиции. Услышав это, точно оглушенный, наш Грибурдон попятился назад. Он стал креститься, крайне пораженный. «Как?» — он воскликнул. «Вы попали в ад? Святой апостол, Божий собеседник, Евангелие бесстрашный проповедник, ученый муж, которым мир велик, в вертепе черном, словно еретик. Кольтак, мне жаль мою земную братью, обманутую лживой благодатью. Подумать только, за обедней им велят молиться этаким святым». Тогда испанец в рясе бело-черной унылым голосом сказал в ответ: «Мне до людских ошибок дела нет, их болтовне я не внимаю вздорной. Несчастные, мы изнываем тут, а люди нам акафисты поют. Иному церковь строится до смерти, а здесь его поджаривают черти. Другого же осудит целый свет, а он в раю, где воздыханий нет. Что до меня, то вечное мучение я по заслугам на себя навлек. На альбегойцев я воздвиг гоненье, а в мир был послан не для разрушения. И вот горю за то, что сам их жег. О, если б я имел язык железный, я б говорил, покуда время есть, и не успел бы. Подвиг бесполезный, святых в аду горящих перечесть». Альбегойцы, или катарры, религиозная секта, возникшая в XII веке на юге Франции, жестоко преследовалась официальной церковью. Против альбегойцев было организовано два крестовых похода. Когда сынка ассизского Франциска, вся эта публика довольно близко с судьбою познакомила своей, они заговорили без затей. «Милейший Грибурдон, скорее не мучай. Скажи, какой необычайный случай подстроил так, что в адские края безвременно сошла душа твоя?» «Извольте, господа, к чему ломаться? Я расскажу пристранный случай мой. Вы будете, конечно, удивляться, но в истине ручаюсь головой. Не лжет мой рот, засыпанный землей. Когда еще я не был в этом месте, для чести рясы и для вашей чести любовный подвиг был исполнен мной, какого не запомнит шар земной. Погонщик мой, соперник содостойный, великий муж и доблестный осел, погонщик мой усердный и спокойный, мечты гермафродита превзошел. И я для самки чудище все знания собрал и все способности напряг, и сын Алисы, оценив старанье, Иоанна дал нам, как доверие, знак. И девственница, гордость королевства, спустя мгновенье потеряла бдевство. Погонщик мой обхватывал ей зад, я крепко заключил ее в объятия, гермафродит был чрезвычайно рад. Но тут, не знаю, как и передать я, разверзлась твердь, и вдруг из синевы, из царства, где я никогда не буду, не будете, друзья мои, и вы, спустилась, как не подивиться чуду, известное по прибольшим ушам животное, с которым Валаам беседовал, когда всходил на гору. Ужаснейший осел явился взору, он был оседлан. У луки блестел палаш с изображением трех лилий, стремительный ветер он летел при помощи остроконечных крыльев. Иоанна тут воскликнула: «Хвала Творцу, я вижу моего осла!» Услыша эту речь, я содрогнулся. Крылатый зверь, колени преклоня и хвост задрав, пред Дюнуа согнулся, как будто говоря: «Сядь на меня!» Садится Дюнуа, и тот взлетает своими побрякушками звеня, и Дюнуа внезапно на меня, мечом размахивая, нападает. «Мой господин, владыка адских сил, тебе война подобная знакома. Так на тебя когда-то Михаил напал по манию владыки грома, которого ты тяжко оскорбил». Об этой войне говорится только в апокрифической книге Януха. Ни в одной другой древнееврейской книге о ней ничего не сказано. Предводителем небесного воинства был действительно Михаил, как говорит наш автор. Но вождем злых ангелов был не сатана, а Семихиах. Такая оплошность извинительна в длинной поэме. Животное, с которым Валаам беседовал. По библейским сказаниям, ослица пророка Валаама заговорила с ним, когда он не заметил ангела с мечом в руке, преградившего ему дорогу. Тогда, глубокого исполнен страха, я к волшебству прибегнул поскорей. Я бросил облик рослого монаха, надменное лицо с дугой бровей, и принял вид прелестной, безмятежной красавицы невинной, стройной, нежной. Играла по плечам кудрей волна, и грудь высокая была видна сквозь легкое прикрытие полотна. Я перенял все женские повадки, все обаянье юной красоты, испуга и наивности черты, которые всегда милы и сладки. Сияньем глаз и прелестью лица я мог очаровать и мудреца. Смутил бы сердце, будь оно из стали. Так дивно прелести мои блистали. Мой паладин был очарован мной. Я был у края гибели. Герой занес палаш неумолимый свой и руку опустил наполовину. Минута, и мне не было помину. Но Дюнуа, взглянув, застыл на миг. Кто видел в древности медузы лик, тот превращался в равнодушный камень. А рыцаря я так сумел привлечь, что он почувствовал напротив пламень, вздохнул и выпустил ужасный меч. И на него взглянув, я понял ясно, что он влюбился преданно и страстно. Я победил, казалось. Кто б постиг то, что случилось в следующий миг? Погонщик, плотные красы Иоанны, сжимавший крепко, тяжело дыша, узрев, как я мила и хороша, в меня влюбился, олух окаянный. Увы, не знал я, что способен он быть утонченной прелестью пленен. Урод людской, урод непостоянный. И вот ко мне, воспламенившись вдруг, дурак Иоанну выпустил из рук. Как только та свободу ощутила, блестящий меч, забытый Дюнуа, увидев на земле, она схватила и с грозной отвагой занесла. И в миг, когда погонщик мой, о горе, спешил ко мне с желаньями во взоре, Иоанна за косы меня взяла, ужасный взмах меча, я погибаю, и больше ничего с тех пор не знаю про Дюнуа, погонщика, осла, гермафродита, девственницу злую. Пусть все они погибнут на колу, пусть небо им пошлет судьбу худую, отправит всех в кипящую смолу. Так изливал монах свою досаду, вздыхая горько на потеху аду. Конец песни пятой. Песня шестая. Содержание. Приключения Агнессы и Монроза. Храм молвы. Трагическое приключение Доротеи. Покинем грязные ущелья, ад, где Грибурдон и Люцифер горят, раскроем крылья в небесах пошире и поглядим, что происходит в мире. Увы, такой же ад и белый свет, и здесь невинности покою нет. Здесь добродетель топчет лицемеры. Ум, вкус, искусство, славные дела умчались прочь в заоблачные сферы. Политика труслива и подла, над всем главенствует, все заменяет. Из-под тишка святоша направляет оружие дураков на мудреца. И выгода, чьей власти нет конца, чей слух не режет гром сражений гулки, разлегшись возле денежной шкатулки, сильнейшему слабейших продает. О, люди, жалкий и виновный род! К чему все это? Что за наваждение? Вам ведомо распутство, но, увы, без удовольствия. Познаете вы, коль так, хоть прелести грехопаденья. И если адский пламень — доля всех, пусть нас туда приводит сладкий грех. Сорель Агнесса это понимала. Одно поставить можно ей в упрек. Любовь ее сверх меры донимала. Но кто бы оправдать ее не мог. К ней, верю, будет милостивым Бог. Святой и то порою не без пятен. Но кающийся Господу приятен. Спасала девственница честь свою. И Грибурдон в кощунстве виноватый сказал «Прости земному бытию». В тот миг задумал наш осел крылатый, который рыцаря столь дивно спас, невероятнейшую из проказ. Его с Иоанной разлучить, какая была причина этому? Любовь. Любовь неодолимая, слепая, таинственно волнующая кровь. Когда-нибудь узнаешь, друг читатель, отважный план священного осла. Он был дитя Аркадии, мечтатель. И так ему фантазия пришла лететь в Ломбардию. И не случайно. Ему Денис внушил все это тайно, когда он Дюнуа на крыльях нес. Но для чего, предчувствую вопрос? В душе бастарда и в душе ослиной Денис огонь почувствовал единый, который рано или поздно мог разрушить план его, сорвать цветок и Францию унизить, и Иоанну. Он верил, что разлука и года любовь в сердцах изгладит навсегда. Я упрекать зато его не стану, и вы, надеюсь, тоже, господа. Святитель наш к тому же в этом деле преследовал еще другие цели. Итак, осел, которому Денис доверил честь, и рыцарь, взмыв высоко, над берегом Луары унеслись к верховьям Роны во мгновение ока, и Дюнуа глядел издалека на девственницу, совершенно голой. Она шагала вся в крови, рука сжимала яростно булат тяжелый. Напрасно силится гермафродит остановить шаги ее святые, над ней напрасно реют духи злые, Иоанна их с презрением разит. Так улей иногда в тени ракит увидит юноша и с удивлением любуется диковинным строением. Но вдруг жужжащий рой со всех сторон отважно на зеваку нападает. Крылатой армией облеплен он, беснуется, танцует, приседает, но быстро оправляется, и вот всю эту дрянь немилосердно бьет и дерзких побеждает неизменно. Так девственница, гордая, надменно, справлялась с легкой армией высот. Погонщик же, дрожащий от испуга, боясь лишиться головы, взывал: «О, девственница, о, моя подруга, тебе я на конюшне помогал. Яви же милосердие на примере и сохрани мне жизнь, по крайней мере. О, сжалься, сжалься и не убивай». Иоанна отвечает: «Негодяй, я милую тебя. Меч богоданный не хочется марать в крови поганой. Но пошевеливайся. Видно, мне придется ехать на твоей спине». Кудесничество — дело не девичье. Но каково ни есть твое обличье, ты мне сейчас заменишь лошака. Осел мой улетел за облака. Беру тебя, чтобы не было заминки. «Нагнись же», — говорит она. И тот, склоняя лысину, на четвереньки становится и вздохи издает, и рысью девственницу мчит вперед. Взбешенный гений поклялся сурово французам пакостить по мере сил. Он Англию с досады полюбил и, справедливо рассердясь, дал слово у шутников отбить к проделкам вкус, чтоб каждый легкомысленный француз достойно изведал наказание. Он строить приказал большое здание, ловушку, лабиринт, где месть его поймала бы потомкам в назидание героев Франции до одного. Но что произошло с Агнесой, милой? Вы помните испуг ее, когда она, полуживая от стыда, была готова уступить пред силой? Мгновенно выпустив ее из рук, умчался Жан Шандос на бранный звук. Из затруднения выпутавшись вдруг, Агнеса тут же начала божиться, еще недавним страхом смущена, что впредь такого с нею не случится. И Карлу мысленно клялась она, что будет одному ему верна, что с королем своим не разлучится, что не изменит и умрет скорей. Увы, не следовало клясться ей.